совершенно удивительная история дамы из хорошей дворянской семьи, которая пошла учиться в училище живописеводения и зодчества, естественно, как будущий художник занималась в классах и оказалась в той атмосфере, в которой выросла «Голубая роза». Уткин, Мелиоти, ее соученики, хотя на два курса старше, но все равно все общаются, и идеи философские и поэтические русского символизма, они витают и в облаках, и в головах, и в сердцах, и воплощаются в какие-то невозможные мистификации как в культурологическом плане, так и в физиологическом. Там происходят какие-то оргии, подобные тому, что происходило в античной Греции и Риме. Они вообще пытаются быть подобными тому культурологическому и тому эстетическому идеалу, который был в эпоху Возрождения, и того Возрождения, которое возрождало античные эллинистически рафинированные предпочтения. Я повторяю, как физиологически, так и культурологически. С одной стороны, девушку это пугает, и она не настолько сближается со своими соучениками, но с другой стороны, в ее живописи и графике, в ее воззрениях это абсолютно органично переживается и воплощается теми акварелями, которые мы теперь знаем, которые были под спудом более 70-80 лет. И вдруг, несколько лет назад, это было, конечно, не вдруг, просто ей не повезло с семьей. Они нам достались от покойного племянника, от сына ее сестры Журочки. Одновременно с тем, что она учится в... Вернее, не одновременно, к сожалению, точные хронологии для нас утеряны. И мы еще не смогли найти в архивах какие-то ее аттестаты и какие-то выписки из ее учебных листов. Но судя по ее запискам и рассказам ее наследника, вернее, не прямого наследника, а вдовы наследника, то есть через старые руки, то, что мы получили, какое-то время она учится, ходит вольнослушателем в Строгановку. Тогда она уже была училищем Строгановых, где какое-то время преподавал Михаил Врубель. Преподавал на курсе такое интересное название «Курс стерилизации цветов». И она встречает там Врубеля, попадает к нему на несколько, на те немногие занятия, что он вел. И мощнейшее влияние, которое он оказал на Александру Сергеевну, воплотилось в ряде ее мистических вещей, мифологических, в ее работах, посвященном православному богослужению. Это Херувимская, это «Ангелы поют на небеси». Это целый ряд изображений Богородицы и святых. Судя по ее биографическим, судя по ее дневникам, но дневники у нее нам не достались письменные свидетельства, а мы называем это ее зарисовки. Несколько альбомов нам досталось с зарисовками Александры Сергеевны, начиная с конца 900-х годов и заканчивая 30-ми. По ним мы делали расследование, где, когда и что делала Александра Сергеевна. Она в 900-е годы, уже будучи классным художником, она получила это звание, расписывает как декоратор здания московские. Есть, сохранилась роспись плафона, книжный магазин Ланге, Кузнецкий мост 12.
Она и сейчас существует, да?
Я думаю, что она отбита и закрашена. Я не видела этого. Мы специально сходили смотреть. Там непонятно, там один из московских магазинов, которые меняли своего хозяина за протяжении последних 100 лет, раз, наверное, 40. Также она расписывала здание Якиманка 43. Это рядом с пряничным домиком, с теперешним французским посольством. Это Якиманка 45, это Якиманка 43. А так точных сведений никаких не сохраняется. Сохранились ее рисунки, сохранились ее подписи. Вообще ужас судьбы и ужас художника, который творил и который преподавал. Она сохранилось два пригласительных билета в школу античности, где читает свои лекции художник Коновалова, датированный 11-м годом. Это Москва. Здесь была какая-то школа художественная, где она преподавала. Тоже про нее мало что известно, про эту школу. Ну, то есть такая активная деятельность ею велась. Сохранились эскизы Люксембургского сада Тюльри, которые она посетила в 12-м году, судя по тем датировкам, акварелям, которые нам она оставила. Но мы обладаем только акварельными вещами. Это мистика, это греческий и римский миф, это переосмысленная русская сказка, это и Садко, и Царевна-лебедь. Причем, что любопытно, Царевна-лебедь с лицом Забелы Врубеля. Тоже мы не можем полностью утверждать, была она подругой семьи Врубелей, или это она сделала просто под впечатлением от занятий у Михаила Врубеля, видела Забелу просто как оперную певицу в театре, тоже невозможно утверждать. Но есть несколько акварельных вещей, где в качестве модели используется жена Михаила Врубеля, Забела Врубеля, оперная певица. Она как раз «Царевну-лебедь» она и пела. Масло Коновалова, естественно, делала, но в 18 году она уезжает из революционной Москвы, перебирается в Крым. Брат был офицером в императорской армии, сестра также художница, вся эта семья живет в Крыму. И сохранилось небольшое количество акварельных вещей с видами Крыма. И опять сказки крымские, крымские татары. И опять она возвращается к любимой теме — греческий античный миф, русская сказка. Ну, я думаю, какие-то греческие и татарские, и хазарские сказки тоже на нее повлияли. Когда она жила в Крыму, тоже есть достаточно интересные фантазии на эту тему. Опять в таком русском стиле, в стиле русского модерна. А потом с 30-го года она уже на Чукотке. Целый альбом от Чукотки, она не сидит в лагере, она там просто перемещена. Как раз 29, 28 и 30 год приходится такие серьезные репрессии на бывших, на дворян, на священство, как раз. И в это время, как дворянская семья, они перемещены на север. И здесь умирает художник русского модерна Александра Коновалова. Не физически, она умирает как художник. И этот надлом настолько изменил ее внутренние составляющие, упростил, убрал эти тонкие нюансы, которые мы видим в ее мистических работах, в декаданстных работах. Это тонкость, это красота, это ощущение плавности, это дрожание света, это фиолетовый, прозрачный, наложенный на голубой. В поворотах фигур, в каких-то балетных позах, но это все не декоративно, это безумно красиво, это гармонично, это полностью передает ощущение времени расцвета русского символизма, это все символизм. И вдруг появляются опять же графичные, очень правильные, все-таки художник высочайшего класса она была, и график прекрасный, абсолютно мертвые вещи о корякской жизни. Счастливые коряки сдают колхозу весь улов. Ну, конечно, говорю «счастливые» в кавычках. Появляются шаманы, которых она пишет с ритуальными танцами, какие-то костры. Но ушло уже все. Уже не возвращается того полета, той поэтизации, того поэтического переосмысления листа бумаги и акварели, которые она выдавала, которые она делала в 900-е годы. Это как раз судьба творца и катастрофы политические, которые сломали тот творческий и какую-то духовную сакральную нить, которая была у нее с тем, кто водил ее рукой, была порвана. Это абсолютно точно, и это видно по ее вещам. Где-то после 20-х годов художник Коновалова прекращает свое существование, а просто становится таким бытописателем русского севера. У него замечательные, простые, совершенно такие, вполне реалистические, близкие даже к эстетике Ахра портреты передовиков чукотского и корякского производства. Но это уже не тот художник, который давал такие надежды, такие перспективы. Она не одна, таких было большинство. Какая-то звезда, которая 10-11 лет вспыхнула на горизонте на русском культурологическом, где-то году в 9-м, 907-й, 908-й, и до 14-го, до 17-го года она постоянный экспонент выставок свободного творчества. Это все московская история, это не Петербург. 10 лет счастливой творческой жизни, плодотворной, бурной, интересной, и забвение и покой до последнего времени. Умерла она уже не в Москве, но после. Мы опять не располагаем полной информацией, но известно, что в 69-м году Александра Сергеевна умирает в Калуге. Можно говорить опять о ее судьбе, только ссылаясь на те отрывочные сведения, что мы нашли в ее листах. Можно о ней судить по ее картинам, как о поэте. И о судьбе поэта можно судить по его стихам, так и у художники Коновалы, в большом русском художнике Александре Сергеевне Коноваловой, можно судить по ее акварелям. Мы вместе с литературным музеем делали большую выставку. Почему в литературном? Потому что, повторяю, 90% это ее фантазии на тему мифологии русской и греческой. Был издан каталог, это все можно увидеть. Называется «Александра Сергеевна Коновалова. Акварели. Издательство «Галерея Вел». 2010 год. Но это все крохи, крупицы, которые мы показываем, мы будем показывать еще, и я надеюсь, наши любители искусства это увидят.
А где-нибудь еще известно, в каких-нибудь, может быть, музеях у каких-то коллекционеров?
Ну, у московских коллекционеров есть Коновалова, но опять же, через наши какие-то руки. До 91-го года я сталкивалась, естественно, наследники ничего не продавали. Известно, что часть ее наследия, но очень сильно ругалась жена его, ее племянника, на Коновалову, она терпеть не могла, какая сволочь бабка, все свои бриллианты Калужскому музею завещала. Я думаю, в Калужском музее что-то хранится, ну, помимо ее бриллиантов и стульев, какие-то картины. В литературном музее есть ее иллюстрации, как я уже говорила, в Московском литературном музее. Повторяю, что до 91-го года, в начале 90-х, мы делали большой проект на антикварном салоне, где выставили ее только мифологию. Мы не выставляли там христианских ее вещей, мы не выставляли там 20-е годы, не выставляли Крым. Мы выставили только русскую античную мифологию. Там был «Аленький цветочек». Ну, вы понимаете, то, что каждая сказка – это цикл. Это выросшая, да, любая волшебная сказка – это архаический миф. То есть архаический миф – это те воззрения и религиозные верования, которые были на данной территории. Поэтому русскую сказку я не разделяю с момент, когда была тема мифологии. Мы не разделяли с...
Ну да, тем более, что сам сюжет «Аленький цветочек» он тоже.
Да, вполне.
Непонятно,
да, там было несколько... листов к Персею, несколько листов к Андромеде и «Аленький цветочек», несколько вещей. У нас получилось около 25, было безумно красиво. Это все 908-914 год. И ко мне зашел один из старых таких, я бы не сказала, что это антиквар, а именно такие мошенники петербургские. И очень сильно ругался. Ну как же вы можете? Зачем же вы художника-то испортили? Я же ее как Борисова Мусатова продавал. Это такая история. То есть какое-то время, я так понимаю, семья выставляла и приносила ее работы в антикварные магазины. Это еще помню давно. И там перелицовывали. Не все, она подписывала. Наверное, неподписанные вещи атрибутировались Мусатовым. Теперь это уже не доказать. Я увижу, потому что я слишком хорошо знаю ее наследие.
Нет, но Мусатов все-таки у него такой широты сюжетов все-таки не было.
Да, но она же тоже, как и Мусатов, у нее несколько таких вещей, очень похожих на мусатовских, этот «Уходящий рай». Она тоже писала, кстати, вот у меня в галерее это висит, «Русскую усадьбу», она писала «Девушек в кринолинах», она писала. Мы просто на этой выставке не делали. У нее есть целый ряд «Ушедший рай». «Ампирные девушки».
У Мусатова более скромный цвет, более сосредоточенный.
Да, ну, знаете, как бы... К сожалению, большие монетчики, они не сильно обладают вкусом и не могут понять. Они смотрят на сюжет, они смотрят на стилистику. Конечно, стилистически абсолютно разные художники. Ничего общего, она абсолютно имеет собственный почерк, свое лицо и свое видение этой сказочности. Но она мистик, мистик лайт. Конечно, это не Рерих и не Богоевский. Лайт, немного даже по-женски, но очень тонко и красиво, как такой... Игра жемчуга. Да. В темной комнате.
Да.
С ней хочется жить. И хочется как можно больше сделать для того, чтобы восстановить память о большом художнике. Повторяю, это большой художник. Она очень камерная, но такой красоты, такого милого и тонкого автора мы давно не открывали, давно не встречали. Это такое божественное провидение, что именно нам это досталось. Я думаю, здесь без каких-то высших сил не было. Бывает безумно редкая такая удача. Не каждому искусствоведу дается. Но мы до сих пор работаем, до сих пор копаем. Мы сейчас делали запрос в Калужский музей, может быть, что-то они нам могут дать. Обращались в московские архивы, все-таки то, что человек был репрессирован. Причем не 37-й год, а еще первая репрессия 28-29 года. Это очень сильно осложняет задачу. Непонятно, куда делись ее холсты, потому что маслом она писала, и писала много. Не осталось практически ничего. У нас осталось три масляных вещи 20-х годов. Одна уже находится в частной коллекции. Она писала «Савва Старожевский монастырь, башни и дома». К этой теме обращался Михаил Васильевич Нестеров в то же время. С Нестеровым она выставлялась на выставках свободного творчества, и, судя по всему, была с ним знакома. Потому что целый ряд сюжетов вокруг Звенигорода, который делал Нестеров, есть и у Коноваловой. Но мы не можем утверждать, может быть, это совпадение. Сделано они не менее интересно, и аллея вдоль, которая раньше была вдоль монастырской ограды, по которой бродили монахи после вечернего богослужения. Это есть такое у нас такое изображение. Портал храма, где покоится частица мощи преподобного Саввы, это она изображала. Вот это то немногое масло, что сохранилось, но судя по мастерству исполнения, она была не только графиком, она была прекрасным живописцем. Но вот эти революционные перемещения уничтожили все. А листы акварельные она, судя по всему, смогла сохранить, кому-то передать, потому что и она, и ее сестра Журочка Коновалова, обе были на Камчатке. И в 1936 году есть сохранилась вырезка газетная. Была выставка женщин-художниц, и ее работа попадает в Московский музей. Но в то же время есть фотографии, не Московский музей, а Московскую выставку. Но фотографии 30-х годов, все это, она везде уже не такая молодая и эффектная, как ее фотографии в их 900-х годов, где полная счастье, фейерверк и брызги шампанского. Ну, такая уже побитая жизнью дама с потухшим взглядом. То есть у нее потух взгляд, и потухла ее искра. Ее сломали все-таки. Хотя, повторяю, это целая серия камчатских шаманов, камчатских семей, камчатских рыбаков. Реалистичная акварель. Безумно интересно. Это заслуживает отдельного рассказа и отдельного исследования. Мы глубоко это еще не изучали. Если я описала практически каждую акварель 900-х годов, что у нас нам досталось, к чему это, что послужило главной идеей, как она ее воплотила, где она ее воплотила блестяще, где она ее воплотила средне, где у нее было собственное видение этого мифа. Это у нас описано и, в принципе, закаталогизировано. Не в принципе, а все закаталогизировано. То ее вещами 30-х и 50-х годов мы практически не занимались, да и времени пока не было.
И в 50-е тоже были.
Ну да, 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 40-е где-то, да. А уже более поздних нет. Потом такое ощущение, что она перестала вообще работать. Потому что во время войну-то она тоже встретила на Камчатке. Пока был жив Сталин, она так и жила там.
Только уже после.
Да, да, да. Она умирает в 69-м году в Калуге. Жизнь-то длинная была, но ничего не сохранилось от ее более поздних вещей. И это счастье, что 900-х годов и 10-х годов эта папка остается нам. Потому что, может быть, если бы она жила не в Калуге, а жила бы в Москве, то вообще бы ничего не осталось. Все бы рассеялось.
Да.
А там как-то ритм жизни другой, и, наверное, было проще, с одной стороны, а дальше от начальства поближе к покою, там просто их не трогали, и все. Ну как, это за 101 километров она жила и жила спокойно себе. Хотя непонятно, как в Калугу перенеслись ее, как если она подарила Калужскому музею все свои драгоценности, то как она их туда могла перевезти, так же, как и свои акварели. Это история умалчивает. В семье этого не знали, а мы пока не видели. У нас нет доступа, по закону мы не имеем права открывать архивы НКВД. Там что-то обязательно написано про нее. И мы можем это подчеркнуть, потому что больше это открыть негде. А друзей художников ее уже давно не осталось. Поэтому остаются загадки и домыслы, но мы уверены, что мы еще что-нибудь узнаем. Те выводы, которые мы сделали по ее зарисовкам и по той хронологии, которую мы видим по этим рисункам, вот рисунки, как мы уже говорили, 10-12 год – это парижские зарисовки, несколько акварелей. 14-й год она вот расписывает Ехиманка 43. 8-й год у нее целая серия вот этого маленького цветочка, и она какие-то цитаты из исследований. По-моему, как раз тогда выходят афанасьевские сказки. И вообще как бы интерес к отечественной истории усиливается, но это по всей Европе. Как раз в эпоху модерна, в эпоху Арнуво. это было и модно, и стильно, и замечательно. Происходят первые выставки русских икон, отключников к тому времени уже открыл половину икон в Успенском соборе. Это все перемешано, и в сознании интеллигента скомкано в один большой клубок. И христианская, и эпическая история не разделяется тогдашними не учеными-филологами, а просто поэтами, просто интеллигентами, просто интересующимися публикой. Недаром здесь открывается школа античности, в которой преподает Коновалова рисунок. Интерес-то есть, но такой научный подход еще не разработан до конца, и поэтому такая небольшая каша получается. И даже в ее рисунках это безумно интересно, так вот, смешение стилистики и литературных образов. Но это как раз выделяет.
Стихи Блока.
Блокман, она, судя по всему, тоже была знакома, потому что, опять же, несколько портретов Любови Дмитриевны мы видим, набросков карандашных, что это непонятно. Самого Блока нет портрета. Может быть, она была какой-то суфражистской феминисткой, входила в какой-то женский клуб и могла с ними общаться только вот на этой почве. И с Забеллой, и с Любовью Дмитриевной. Непонятно. Это непонятно и неизвестно. Мы можем только предполагать, основываясь на тех, кто делал такое исследование, на тех материалах, которые мы имеем. Повторяю, большая папка фотографий дореволюционных, где она в Саумене, где она в Крыму. 20-е годы тоже достаточно веселые, даже карикатуры есть. Они, судя по всему, это Коктебель, это волошинские места. Купающиеся художники, друзья-поэты, веселенькие ноги, и там подписано, это вот Леша прыгает такой-то, а это вот я такая хорошенькая, здесь моя левая грудь. То есть все весело и замечательно.
То есть именно в Коктебеле она была?
Да, такая, это Коктебельский, да? Я могу даже показать комиссию. Вот, можно даже у вас на сайте вот, ксейте, потому что ее нет еще в каталоге. То есть прошла революция, во время революции, судя по всему, она с госпиталем еще ездит, потому что несколько... Либо она, как сестра милосердия, еще в Первую мировую войну уже приезжает на фронт или приходит, опять же, в госпиталь. Целый ряд эскизов к картинам, потому что это незаконченные вещи. Раненые солдаты, сестры милосердия, это у нее есть. Причем сестры милосердия в белых одеждах, как ходили сестры Марфа-Маринской обители. Ну, повторяю, это Москва, Марфа-Маринская обитель, это тоже в Москве у нас на Ордынке. Вполне может быть, что она никуда и не выезжала на фронт, а могла приходить туда, как многие дворянские дамы, раз в неделю приходили, ухаживали за ранеными, как члены императорской фамилии, то есть была такая пропаганда. Это вполне просто могло быть такое-то, как документировала свою жизнь таким образом. Есть несколько зарисовок от 18-го года. Нет, не 18-го года, где 20-й год, 19-20-й год, корабли, эвакуация. Тут, судя по всему, это где-то Николаев или какой-то Крым, вот, с которого они не смогли просто загрузиться на эти корабли. А потом вот где-то 24-й год, вот есть такая коктебельская вещь, где они пляшут, где им весело и хорошо.